«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте подкасты, смотрите наши видео, подписывайтесь. Спасибо вам за участие. Я сегодня хочу говорить о слове «трампизм». Это опасное слово. Ну и в некотором смысле слово я ввергаю себя самого в некоторую опасность, размышляя об этом, поскольку сегодня среда сторонников Дональда Трампа велика. Она велика не только в Америке, но и в Европе. А я смотрю на трампизм, конечно, глазами человека, живущего в Центральной Европе. Трампизм, если говорить не о самом Дональде Трампе, а о тех ожиданиях, которые стягиваются вокруг него, то это ожидания трех разных, совершенно разных и очень важных и больших контингентов. Видно хорошо, что, и об этом много писали, что с одной стороны Трамп поддержан теми, кого раньше называли 20-30 лет назад в социологии называли локалами, да, то есть мир как бы примерно там в 90-е годы, уже достаточно давно, 30 лет назад, он описывался социологами как мир, в котором есть глобалы и локалы. Глобалы – это жители глобальных городов, люди космополитичные в значительной степени, привыкшие жить в золотых милях, перемещаться. Они приветствуют культурное разнообразие и живут среди культурного разнообразия. А при этом, разумеется, остаются города и поселки, которые не втянуты в эти большие города, и в них своя совершенно жизнь, своя культура, и там и своя жизненная философия. Это люди, которые остались на своих местах, они достаточно болезненно воспринимают все новости глобального мира, иногда болезненно, иногда с ужасом, иногда и скопически, дистанцируясь, но тем не менее у них свое мировоззрение. И поэтому, как все знают, писали, что вот ржавый пояс Америки поддерживает Трампа и так далее. Но это не только ржавый пояс и редники, но в широком смысле слова на Трампа с надеждой смотрят все те, кто являются локалами. Это с одной стороны. А с другой стороны, хорошо видно, что вокруг Трампа стянуты ожидания большой, новой и совершенно современной среды венчурных инвесторов. Ну, я в кавычках употребляю это выражение «венчурные инвесторы», потому что речь тут идет не только о них, но и обо всей той среде, которая сегодня олицетворяется Илоном Маском, и не только им. И это люди, которые, наоборот, они в высшей степени являются проводниками там цифровой экономики, блокчейна, новых систем коммуникаций, масштабных проектов там, освоения Марса и так далее, и так далее. И это люди прямо обратные локалам. Они, наоборот, они даже, собственно, и не живут нигде в каком-то смысле слова. Они живут в каких-то отелях, перемещаясь по миру. На яхтах у них колоссальные деньги, непрерывно растущие в мире такого финансового капитализма. При этом эти венчурные инвесторы, они по взглядам, ну, так сказать, условно говоря, либертарианцы. Это означает то, что они радикально за сокращение роли государства, национальных государств в современной жизни. Они, конечно, против государства всеобщего благосостояния в старом смысле этого слова. Они против политики государственных инвестиций. И, конечно, они являются в этом смысле достаточно последовательными противниками всех левых идей. И Трамп воспринимается ими как человек, который выражает эту антилевую идею, олицетворяет собой такой, так сказать, протест против кейнсианской экономики, модели, которая предполагает большое государственное участие и инвестирование. И, разумеется, они против большинства социальных программ, которые развивают современные государства. и той философии, которая стоит за этим. Но при этом надо подчеркнуть, что это глобальные люди, это люди глобального, современного глобального мира. Именно поэтому они так, так сказать, косо смотрят на государство, поскольку государство является в значительной степени ограничителем их собственных действий на глобальной сцене. И оно создает им нормы регулирования, которые, разумеется, выглядят как сдерживающие для их бизнеса. И третья большая группа, это нельзя не видеть, она совершенно другая, которая с надеждой смотрит на Трампа, это не только молодые республиканские интеллектуалы и стратеги в Соединенных Штатах, но и многие интеллектуалы нового поколения, которые видят в трампизме преодоление, ну, как бы, нерешительности и неспособности к решениям той демократии, которая сформировалась окончательно после Второй мировой войны, и если она была, может быть, как модель успешна, во всяком случае, до крушения двублокового мира, то в последние 30 лет этот круг интеллектуалов, он подчеркивает, что пришло время каких-то решительных действий, решений. И надо сказать, что их позиция во многом напоминает ту позицию, которая была у многих интеллектуалов в начале 20 века, когда радикально критиковалась парламентская демократия и какие-то международные институты тогдашнего времени. А сегодня критике подвергается Организация Объединенных Наций, все международные финансовые институты, включая там Международный валютный фонд и разные большие и крупные международные организации, связанные там с контролем за климатом и так далее, и так далее. Они подвергаются в первую очередь потому, что идет бесконечная дискуссия, но при этом не выносятся решения, которые могли бы каким-то образом стабилизировать мир, привести к каким-то изменениям. Иначе говоря, они видят в значительной степени саму демократию как препятствие к тому, чтобы установился тот мир, которого они хотят. И вот три этих разных, совершенно разных среды, но достаточно больших и сегодня влиятельных, они образуют облако ожиданий вокруг Дональда Трампа. И они и образуют, на мой взгляд, то, что можно назвать словом трампизм. При этом каждая из этих сред, она, конечно, в первую очередь ждет вовсе не того, что Америка станет великой снова. Это все-таки сугубо предвыборный лозунг. А скорее они ожидают, что Трамп – это некто, кто будет человеком, принимающим решения. И в политической философии, тут надо напомнить, есть такой специальный раздел, изучающий возможности принятия решений. Это децизионизм, от слова как бы decision, ну, то есть от латинского слова. И этот децизионизм, он очень надежно и тесно связан в политической традиции с именем Карла Шмидта. Не только с ним, но и с целой группой политических философов между двумя войнами в момент, когда многие европейские интеллектуалы считали, что прошло время дискуссии, пришло время решений. И я бы сказал, что ожидания всех этих групп, они будут обмануты. Дональд Трамп, как бы ни сформировалась его администрация, он вряд ли сможет продемонстрировать ту решительность, на которую рассчитывают эти группы, и ту философию принятия решений, которая от него ожидается, поскольку само это ожидание, на мой взгляд, во многом является утопическим. И многие сейчас говорят, что надо опасаться этого, что Трамп с его политической философией и теми ожиданиями, которые к нему привязаны, что это опасно. Но все же я бы посмотрел на это таким образом. Да, безусловно, эти настроения напоминают настроения межвоенного периода между Первой и Второй мировыми войнами. В тот период, когда в Европе был неустойчивый мир, и многие считают, что Первая и Вторая мировая война это одна война, просто растянутая во времени. Ну, там, где был такой промежуток, достаточно важный. Но в чем отличие? Есть три существенных отличия. Первое заключено в том, что в те времена были гигантские, колоссальные слои аграрного населения, которые легко можно было вовлечь в насилие. То есть решительность предполагает, конечно, насилие. И надо смотреть здесь, так сказать, прямо в глаза реальности. Невозможно исповедовать какой-то децезионизм, если ты не в состоянии не только двигать войска, но и мобилизовывать большие массы, готовые к насилию, на какие-то действия. Сейчас это совершенно исторически другая ситуация. Нет аграрных слоев, которые готовы были и могли легко переходить к массовому насилию в силу своего социального опыта. Перед нами сегодня мир ботаников, попросту говоря, в массовом смысле. Вторая важная сторона заключена в том, что сегодня сам этот децезионизм очень сильно ограничен тем, что большие страны и народы, они поднялись, и они являются партнерами для Запада, и должны являться партнерами. Поэтому развязать какую-то большой конфликт, перекраивающий границы глобального мира, невозможно. И в значительной степени все последние эпизоды, связанные с принятием решений, именно с политикой принятия решений, решений, которые меняют ситуацию радикально, они неудачны. Они не привели к тому результату, который ожидался. Поэтому политика, если говорить словами Николы Макиавелли, политика львов или политика лис, то политика лис остается гораздо более эффективной, чем политика львов. То есть, и в этом плане, конечно, у Трампа и у трампизма с его ожиданиями, в этом смысле слова, конечно, связаны руки изменением самого глобального мира. И третий пункт, который нельзя не учитывать, он заключен в том, что Европа и европейское самосознание являются самостоятельными в этом отношении, самостоятельно многие годы вырабатывавшим определенную философию для себя, философию и солидарности европейской, и мирного неба над Европой. И эта философия, она никуда не делась, она остается доминирующей. Видно хорошо, что Европа, несмотря на то, что здесь есть и альтернатива для Германии, и проблемы Венгрии и Словакии сейчас, и понятно, что все эти проявления воспринимаются зачастую даже панически, но в целом Европа стоит довольно крепко на основах, ну, условно говоря, там, политической философии просвещения, и будет стоять на ней и дальше. В этом смысле новый какой-то интеллектуальный альянс вокруг трампизма не в состоянии сегодня, на мой взгляд, инициировать такое мощное и ломающее мировую историю движения альтернативного модерна, так сказать. И в этом плане совершенно невозможно сравнивать фантазии, например, альтернативного модерна у Александра Дугина и то, что представляет из себя трампизм. Это не одно и то же. И в этом плане Европа будет этому противостоять достаточно надежно, на мой взгляд. Сможет ли Трамп поменять ход войны и ход российской агрессии против Украины? На этот вопрос сейчас нет ответа, но самое главное опасение сегодня связано с тем, что Дональд Трамп, как и в прошлый раз, приедет в Европу один раз за 2 года, выступит с воодушевляющей речью в Варшаве или, может быть, в другой европейской столице, уедет, и на этом вмешательство завершится, и он займется, так сказать, внутренними делами Америки. Вся стратегия в отношении Украины, она просто исчезнет с политических радаров США. При том, что финансовая и военная поддержка будут продолжаться. И со стороны Соединенных Штатов, в том числе и Европы. И это будет представлять из себя очень большую проблему. Но это мы увидим, конечно, не раньше весны следующего года. Спасибо. Слушайте, смотрите нас. Присылайте ваши вопросы, возражения и оскорбительные комментарии. Спасибо.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация. Культурный код.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.